Всем привет! Это «Экономический смысл» на канале Breakfast Show. Меня зовут Маргарита Лютова, и главное, здесь со мной Олег Исхоки, профессор Гарварда, увлекательный рассказчик обо всем экономическом. Привет, Олег!
Привет, Маргарита, спасибо, да?
Тебе спасибо, что ты здесь с нами. Спасибо всем нашим зрителям и слушателям, что вы присоединяетесь. Помните о лайках, комментариях. Вы все хорошо знаете, на всякий случай напоминаю. И сегодня такой выпуск, вот когда... Прям сама ждешь, очень хочется послушать столько всего увлекательного. Сразу скажу, речь пойдет об искусственном интеллекте, о том, что происходит на фондовом рынке в связи с ним. Если пузырь, мы уже этого коротко касались, сейчас разберем поподробнее. И давай сразу с новости, такой журналистский прием, что-то яркое в начале. На этой неделе компания NVIDIA, производитель чипов, как говорят в биржевых новостях, пробила отметку в 5 триллионов долларов рыночной капитализации. Я посмотрела, потом уже стало чуть пониже, да, 4 триллиона 900 миллиардов, вот это масштабы. 5 триллионов, да, не самое лучшее сравнение, но это, например, ВВП Германии,
да.
Или 2 ВВП России. Как тебе эта новость? И давай сразу, пугает ли она нас в смысле потенциального пузыря в том, что касается искусственного интеллекта?
Да, совершенно верно. Новость, которая действительно на глазах последние пару дней, про 5 триллионов. Можно вспомнить, когда мы обсуждали первую триллионную компанию. Да? Это было лет 10 назад, когда Apple и, наверное, Amazon были две первые компании, которые приближались тогда к триллиону. И это было большой новостью. Действительно, компании такой стоимости не наблюдалось никогда, наверное, за последние 100 лет. И мы сейчас, возможно, поговорим о железных дорогах еще. Это инвестиции 200-летней давности. Вот, может быть,
или тогда... про радио.
Да, например. Вот тогда такого размера, да. Может быть, были периоды, когда действительно компании или как торговая компания Нидерландов называлась... Была Остинская компания.
И Вестинская.
Да, и вот они, это были периоды, когда компании были размером с самые крупные страны, да. Но вот действительно, Япония и Германия – это третья, четвертая страна по размеру, у них ВВП примерно 4 триллиона, а NVIDIA, значит, стоит сейчас 5 триллионов, и есть теперь Microsoft и Apple, которые тоже стоят больше 4 триллионов. То есть три компании сейчас, которые, если бы мы их... как страны ранжировали, они были бы на третьем, четвертом и пятом месте по размеру, да, после США и Китая.
И мне кажется, еще можно скорость отметить, потому что отметку в 4 триллиона да. NVIDIA преодолела всего лишь в июле этого года, три да. месяца назад.
Да.
И есть такие графики, их сейчас часто можно встретить, да, когда сравнивается скорость... Динамика капитализации NVIDIA с другими компаниями того, что теперь зовется Magnificent Seven, великолепная семерка,
да,
в том числе тот же самый Google, Meta, и NVIDIA просто такая гигантская гора, покажем эту картинку по сравнению с динамикой всех остальных.
Да, и значит, ну что тут надо подчеркнуть, что, конечно, сравнение с ВВП, оно некорректно, потому что ВВП – это доход, который страна генерирует в течение года, да, и в этом смысле нужно сравнивать, конечно, с тогда доходами компании. А капитализация компании – это как бы приведенная стоимость всех будущих прибылей, да, то есть это про прибыли, а не про доходы. И разница, естественно, большая, да, то есть вот продажи или доходы компании сравнимы с ВВП, а прибыли – это то, что создает valuations, это разница между продажами и издержками, и это все прибыли на будущее. То есть в ценности этих компаний заложена идея, что, может быть, сейчас произойдет революция экономическая, да, когда вообще вся структура мировой экономики поменяется, и тот, кто первый придет лидером к, значит, вот этому искусственному интеллекту, он сразу, значит, заработает огромное количество прибыли в будущем. И в этом состоит как бы идея этих valuations, высоких оценок. Ну, NVIDIA, надо пояснить, естественно, она производит чипы, которые используются почти во всем AI сейчас, да, то есть оказалось так, что NVIDIA, это была компания, которая производила чипы для компьютерных игр, и вот оказалось, что именно чипы для компьютерных игр, они приспособлены лучше, чем более такие общие чипы, которые делает там Intel, AMD, Apple, которые больше для вообще общих вычислений подходят, а для AI вычислений нужно огромное количество параллельных вычислений, как в компьютерных играх для видеокарт. И вот оказывается, что NVIDIA научилась производить самые лучшие чипы для AI, как оказалось, и на основе роста этого в AI-секторе растет NVIDIA, который делает, значит, основной продукт, который используется в производстве Artificial Intelligence, это, значит, создает компания NVIDIA. Да? Да, это действительно важная новость. Я не думаю, что нужно опасаться конкретно то, что вот цена одной компании такая высокая. На самом деле, конечно, речь идет о гораздо большего масштаба, потенциальном пузыре на всем этом рынке. Это то, что вот мы как раз планировали сегодня обсуждать.
Да, и Олег мне прислал очень интересный подкаст со своим коллегой по Гарварду, знаменитым экономистом Джейсоном Фурманом, который был советником Обамы, пережил пузыри в доткоме, пузыри на рынке ипотеки американской. И там в этом подкасте, мы ссылку оставим, это подкаст New York Times, рассуждает о том, есть ли пузырь на рынке искусственного интеллекта. И вот чтобы более плавно перейти...
Сделаю несколько комментариев про это.
Давай.
Значит, во-первых, это действительно подкаст на New York Times, но тут, что любопытно подчеркнуть, что это подкаст называется... Какой? Interesting Times он называется.
Да, интересные времена.
Да, это новый проект New York Times, который вообще цель которого дотянуться до консервативной аудитории. Не до либеральной аудитории, а до консервативной. Я забыл, как правильно произносить имя Роспом Дютарт. Журналист.
Да, я тоже, честно признаюсь, не смогла запомнить.
Да, который ведет, но это необычный журналист для New York Times, который является либеральным изданием, но вот она специально с момента, когда Трамп победил второй раз в 2024 году, они создали этот проект именно с точки зрения консервативной аудитории, понять, как вообще консервативная часть Америки думает. Это такой консервативный журналист. У него, это интересный подкаст, довольно много людей, которые обычно в New York Times бы не попали, он их приглашает. Вот. Действительно много есть интересных выпусков там. В частности, есть выпуск относительно недавно о стратегии в администрации Трампа, которая ведет войну с университетами. Вот, тоже можно послушать и сделать вывод. Он очень качественной журналистикой занимается, несмотря на то, что он является консервативным журналистом, но задает острые справедливые вопросы вот на эту тему. Так что советую этот тот выпуск тоже, он был недели 4, наверное, назад. Вот, а это действительно несколько необычный выпуск на этом подкасте, потому что Джейсон Фурман, он известный, ну, он экономист не в плане, что он теоретик, а он именно экономист-практик и практик экономической политики. Он был и в администрации Билла Клинтона, когда был dot-com bubble конца 90-х, который лопнул в 2001 году, и он был в администрации Обамы, которая пришла бороться с последствиями кризиса, то, что мы называем Global Financial Crisis или Great Recession. Это кризис 2008-2009 года, самый крупный кризис послевоенный, который был в экономике, который часто сравнивали там с Великой депрессией, но не совсем такого размера этот был кризис. И вот любопытно думать об этих двух последних кризисах 2001 года и 2008-2009 и в контексте того, что произойдет сейчас и может произойти сейчас с этим пузырем. Вот, и, значит, действительно последнее, что я хочу сказать, что Джейсон Фурман, выдающийся и экономист, у него прекрасный твиттер, который обсуждает каждый раз, когда выходят новые данные, но в Америке сейчас данные не выходят в связи с тем, что government freeze, заморожены государственные расходы, и в частности это означает, что уже сколько там, 3 или 4 недели государство не выдает данные об экономике. Это довольно-таки любопытная ситуация. Мы будем, значит, может длиться еще недели, и вот обычно каждые две недели какие-то новые экономические данные выходят, либо об инфляции, либо о рынке труда, и вот один из больших вопросов, что происходит сейчас с рынком труда, мы сейчас это тоже обсудим, но вот последние четыре недели у нас, соответственно, не было данных. Проблема состоит в том, что как бы лучше, чем Джейсон Фурман, на эти темы сложно говорить. И, в общем, конечно, надо советовать нашим зрителям слушать то, что он рассказывает, а мы попробуем какую-то нашу точку зрения на это дополнительную добавить. Но по многим вопросам, естественно, с ним сложно не согласиться. И мне придется иногда пересказывать немножко, что я не люблю делать, но что делать?
Ну, что ж поделать, там, правда, очень много любопытных и значительных идей звучит. Я хотела начать с метафоры, которую он там использует, которая, мне кажется, помогает во всем в этом разбираться, как-то систематизировать свои мысли. NVIDIA, по словам Джейсона Фурмана, чем-то напоминает производителей лопат и мотыг и других приспособлений, которыми можно было копать землю во время золотой лихорадки. То есть непонятно, будет ли найдено золото в том количестве, в котором хотелось бы, которое позволит всем разбогатеть. Но все уже заплатят за кирку, которые будут, значит, там, долбить породу или там, за другие приспособления. И в этом смысле, да, непонятно, даст ли AI тот эффект для экономики, на который, судя по капитализации, многие надеются, но уже вот NVIDIA, значит, продает эти самые лопаты, которыми можно будет грести будущее золото. Как тебе эта метафора?
Да, нет, совершенно справедливо, конечно, что тут надо подчеркнуть, что мы пока что не попали в ситуацию, где AI-технологии сделали большой вклад в ВВП с точки зрения роста производительности. Вероятно, это произойдет, вероятно, это произойдет до какой-то степени в обозримом будущем. На самом деле, у нас сейчас, я был в этот вторник на презентации студента, первый раз увидел его работу, она уже вышла, которая показывает, какое количество рабочих мест не было создано за последние 3 года из-за того, что фирмы ожидают. Именно не то, что AI уже заместил кого-то, но фирмы ожидают, что им не понадобится такое количество сотрудников низких уровней, что они не нанимают их заранее, потому что увольнять работников гораздо сложнее, чем не нанять, и вот они как бы к этому готовятся. Да? С другой стороны, они нанимают довольно-таки большое количество работников, которые будут имплементировать всякие эти AI-решения, но уже видно, что это влияет на рынок труда сейчас, и было поразительно из его презентации, насколько сильно можно это видеть. В частности, данные, которые он использует, это данные с LinkedIn. Это большая база данных теперь, которая позволяет понять, как устроены рабочие места. И вот видно, что есть огромное падение в такого типа рабочих мест в разных индустриях. Не только в тех-индустрии, но уже во многих индустриях это происходит. Это действительно уже макротренд, который мы можем наблюдать. Да?
Как интересно. А это, наверное, скорее... Просто первое, что приходит в голову, это, например, там, программисты какого-то
низкого уровня. Нет, которых AI будет замещать, это, значит, entry-level job.
Ну, программистов низкого уровня же вполне
AI. В частности, но это шире. То есть, если бы это были только программисты, это была бы более узкая вещь, которую мы не так бы сильно видели в данных. А это действительно шире, и, значит, это и программисты, и другие работы более низкого уровня, где фирмы не хотят как бы нанимать так, как они нанимали обычно. Это не волна увольнений, увольнений не видно, но это именно отсутствие того объема найма, которое было в предыдущие периоды. Да? И фирмы как бы...
При этом он, видимо, не полностью компенсируется тем наймом специалистов, которые должны внедрять искусственный интеллект.
Это 100%, потому что это люди в очень узких категориях, а уже кого заменят, это люди в более широких категориях, так сказать, белые воротнички, entry-level, не супер высококвалифицированные белые воротнички, их AI будет замещать, и это то, что происходит. Надо сказать, что это происходит на фоне бума в других отраслях экономики и рынка труда, где был огромный найм за этот период. Да? Это когда, значит, происходит бум в сфере услуг и там, в здравоохранении, и поэтому в общих данных мы не так это видим, но если вот разрезать данные и посмотреть, какие работы пропадают, то это удивительно уже невооруженным взглядом видно из его презентации. Я попытаюсь найти ссылку. Я не ожидал, то есть, естественно, об этом все говорят, но я не ожидал, что это уже будет видно из макроданных сейчас, уже на таком коротком интервале, до того, как AI появился, условно говоря, в производительности. Но, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, как всегда мы ушли в английский это tangent, а по-русски как это называется? Дегрессия. Или дегрессия тоже по-английски, но неважно. Короче, где мы видим появление AI, это в инвестициях. Это с точки зрения, так сказать, спроса этих секторов на имплементацию всяких разных AI solutions создания этих технологий. И тут мы видим огромные инвестиции. И, значит, вот действительно, NVIDIA – это главный, то, что мы называем, промежуточный продукт, или input, или инвестиционный продукт, который фирмы покупают, когда они делают инвестиции, да, в это. И вот действительно этот инвестиционный бум мы видим. То есть пока, значит, вот фирмы инвестируют, мы это видим в данных, что они совершают огромные затраты. Эти затраты идут, в частности, во многом на продукты компании NVIDIA. Но где появляется это в выпуске, да, в производительности труда, пока мы это не видим. Если действительно будет меньше работников, и выпуск компании не упадет, то это рост производительности. Да? И вот таким образом происходит рост производительности и вклад уже с другой стороны этих технологий, уже с точки зрения объема производства, который мы можем сделать при заданном количестве труда. Ну, условно говоря, будет то же самое производство при меньшем количестве труда в этих секторах. Значит, этот труд сможет пойти в другие сектора и производить больше, например, услуг здравоохранения или каких-то других услуг. И это то, как, значит, ну вот, размер пирога в экономике растет. Пока мы в основном из макроданных наблюдали, что это происходит через инвестиции, через спрос. И вот интересный подсчет, который тоже сделал Джейсон Фурман на его Твиттере на прошлой неделе, многие обратили внимание на его твит в этом смысле, что если вычесть инвестиции, которые пошли в AI-сектор, то вместо 3% роста экономики в этом году получилось бы 0.5%. То есть примерно, это сколько, значит, 5/6 или там 15% роста в экономике бы осталось, который мы наблюдаем, а значит 85% роста полагается на значит, действительно инвестиции в этой области технологий, в строительство дата-центров и так далее. Это действительно огромный макроэкономический феномен уже. Ну, тут правильно сделать пояснение, что, естественно, если бы этих инвестиций не было, это не означает, что не было бы всего экономического роста. Значит, этот экономический рост вытесняет другие типы экономического роста. Да, что очень важно, что из-за этого мы находимся в периоде, где большой спрос, где высокие процентные ставки, потому что есть огромный спрос на инвестиции, на заимствование, чтобы делать эти инвестиции, и все деньги, которые могли бы пойти в другие отрасли экономики, да, идут, сейчас засасываются пылесосом в этот сектор. Это другой, значит, такой феноменальная вещь, что вот это можно сравнить с периодом 90-х годов, когда огромные инвестиции шли в dot-com, во все компании, которые имели, значит, dot-com, то есть интернет-компании, которые тогда только появлялись. И это можно сравнить с периодом железных дорог, когда действительно огромная часть экономики работала на строительство железных дорог. Значит, ну вот по объемам действительно железные дороги 200-летней давности, там 19 века строительства, они больше были. Это был сектор, который... значит, был тогда локомотивом всей экономики, и он большую долю экономики занимал, чем сейчас AI, но сейчас AI, видимо, занимает большую долю экономики, чем dot-com компании конца 90-х годов перед баблом 2001 года. И вот это ровно причина, по которой NVIDIA так сильно выросла, что сейчас это инвестиционный период, а инвестиции требуют именно продукты NVIDIA, как ты описала.
Итак, давай приближаться к, собственно, пузырю. Я начну специально с такого наивного вопроса. А почему так много опасений? Ну вот, казалось бы, да, AI сейчас пока не дает эффекта, но когда-нибудь даст. Есть компании, которые уже на нем хоть что-то дозарабатывают, да, по крайней мере, ну, NVIDIA, мы уже много сказали, то есть выручка напрямую, да, связанная с AI. Почему это может быть пузырем и в чем здесь опасность?
Да, ну... Всегда есть опасность, несколько типов опасности здесь есть. Один тип опасности, мы понимаем, что это идет такая конкуренция за то, кто первый прибежит к этим технологиям. То есть что все понимают, что эти технологии будут в каком-то виде, и есть огромное количество фирм, которые инвестируют, сломя голову, чтобы первыми добежать. То есть это такой рейс или соревнование, да? Забег, да? Нету четкого понимания, что тот, кто выиграет, обязательно создаст огромное количество прибыли. Потому что представь себе, что одновременно прибегают несколько компаний к этим технологиям, и тогда на этом рынке будет много конкуренции, и не означает, что прям будут какие-то огромные прибыли. То есть действительно нужно первым добежать до этой технологии, но таким образом, чтобы у тебя какой-то был уникальный способ получать из этой технологии прибыль. Вот то, что мы видим сейчас, например, там ChatGPT выпускает новую large language модель, Google выпускает Gemini, новую модель, и появляется еще 10 компаний, у которых модели очень похожи. Да, все время есть рейтинг компаний, у кого модель это лучше. Иногда ChatGPT по каким-то параметрам лидирует, она Gemini, иногда еще какие-то компании, которые я сейчас забыл, и зрители нам в комментариях напишут, там, четвертую, пятую, или периодически они занимают первое, второе место, там есть Claude AI, это Anthropic, есть еще несколько, которые я забыл название. И вот если в каждый момент времени оказывается, что вторая модель почти так же хороша, как первая, то это практически создает пространство для конкуренции. И в этой области, возможно, не получится такой монополии, которая, например, есть монополия у search engines, типа Google имеет почти полную монополию на поиск в интернете, или имел до недавнего времени, да, до появления ChatGPT. Точно так же могут быть монополии там у других компаний. Amazon может иметь монополию на продаже. У там Apple есть монополия другого характера, да, что, значит, если Amazon и Google это такие network externality компании, когда работает размер масштаба, что только одна компания может занять весь рынок и эффективно его покрывать, а если появляется вторая, то она не будет так эффективно это делать. Похожая вещь может быть там в конкуренции такси, типа как Uber и так далее, что место только для одной или двух компаний есть на таком рынке. То есть large language models – это не обязательно так. В тот момент, когда у тебя есть эта модель, ты можешь ее по очень низким, фактически по предельным издержкам электричества, которое ты используешь, чтобы ее обсчитывать, да, в каждый момент, давать потребителям. Да? И совершенно не факт, что будет пространство для больших прибылей там. И что это означает? Это означает, что сейчас вот есть этот инвестиционный бум. Да, я вижу, у тебя есть вопрос.
Да, у меня есть короткий вопрос. Мне кажется, важно это уточнить. Когда мы говорим, что это гонка, и куда-то надо добежать, мне кажется, важно уточнить, как выглядит этот пункт назначения. Это финишная линия. То
да,
есть,
ну...
это момент, когда искусственный интеллект начинает приносить сам по себе и выручку, и прибыль, и когда он становится продаваемой хорошо технологией?
Да, ну вот смотри, мы не знаем, куда эта технология нас приведет. То есть сейчас уже есть large language модели, которые можно имплементировать в разных бизнесах, да, и, соответственно, замещать труд. Это могут делать и люди частным образом, покупая подписку на какой-то из этих услуг. Многие эти услуги бесплатные. Это может быть некоторая инфраструктура, которая будет предлагаться бизнесом. То есть вот как Accenture в свое время, в 90-е годы, была компания, которая учила, это был консультант, который учил все бизнесы, как внедрять интернет-технологии. И те бизнесы, которые внедряли их раньше, в 2000-е годы, получали конкурентное преимущество уже совершенно в других отраслях. Да? И вот какие-то бизнесы быстро перестроились на интернет-технологии, какие-то медленно, какие-то новые бизнесы, например, Uber вообще как концепция не мог существовать без быстрого онлайн-интернета. Да? И значит, как только появился быстрый онлайн-интернет, появился Uber, да? Появились там Google Maps и всякие разные бизнес-решения, которые создавали новые бизнесы. Вообще это очень интересная тема, она называется General Purpose Technology, когда появляется технология общего назначения, технология уже есть, вот эта Large Language модель, но ты еще не знаешь, как она будет имплементирована и сколько у нее потенциальных use cases, сколько потенциально ее можно использовать, и в следующие десятилетия фирмы будут это имплементировать. И вот это ровно то, что следовало пузырю 2001 года, когда интернет-технологии появились в 90-е, но фирмы следующие 20 лет придумывали, как их имплементировать. Кстати, есть очень интересная история о том, как Netflix стал Netflix, да, и есть книжка основателя Netflix, который, он знал, что, значит, вот если нету технологии DVD, которая появилась тоже в 90-е годы, то кассеты по почте посылать очень дорого, а DVD по почте посылать дешево. Как только появилась технология DVD, у него уже была эта идея о том, что можно DVD посылать по почте. И он потрясающе описывает этот момент прямо в введении книжки, что, значит, ему нужно было попробовать, не испортится ли DVD-диск, если посылать его по почте. Да, и это была новая идея компании аренды фильмов, да, которая заменила предыдущие индустрии, которые существовали, но это требовало дешевой почты относительно, чтобы было это недорого посылать. И DVD, который можно легко посылать, дешевле, чем посылать кассеты по почте, да? И вот как только это появляется, то есть много идей, которые на этом можно поставить. Это просто один из примеров. Вот сейчас появляются эти AI, и огромное... Вот, бизнес-школы наполнены студентами, которые думают о том, как имплементировать эти технологии на практике. Это вот тот creative destruction, который мы обсуждали, да, что вот были старые способы ведения бизнеса, а AI дает возможность новый способ ведения бизнеса, который каким-то компаниям даст конкурентное преимущество, и они, значит, уже в других отраслях его смогут имплементировать, получить прибыли в других отраслях. Но это превратится в прибыли интернет-компаний, не интернет-компаний, а AI-компаний, которые создают продукт сейчас. Да? И вот весь вопрос состоит в том, какой продукт будет приносить прибыль, да? Какая интеграция с другими технологиями. И никто не знает ответ на это, но есть тысячи или даже, может, десятки или сотни тысяч предпринимателей, которые об этом сейчас думают. Да? И вот в какой-то момент мы придем к некоторой ситуации, где станет понятно, кто от этого выиграл, кто смог на этом капитализировать, получить прибыли. Но что мы тоже знаем, и вот это возвращаясь опять к ответу на вопрос, что в процессе появления этих нескольких компаний, которые сильно от этого выиграют, будут тысячи компаний, которые проиграют этот забег, да, и проиграют конкуренцию, и они обанкротятся. Эти компании, которые сейчас взяли в долг, и это совершенно нормально, это совершенно нормальный процесс, что вот появляются новые идеи, есть венчурный капитал, который дает в долг, 99.7 или сколько-то там процентов этих компаний обанкротятся. И это совершенно нормально. Если доля процента этих компаний заработает большие прибыли, такие как Facebook в свое время, Google в свое время, когда они были интернет-компаниями 20 лет назад, то это окупит вложение венчурного капитала. И это совершенно нормально, как эта штука работает. А когда это становится более опасно, когда уже большое количество частных инвесторов полагаются на свое благосостояние, инвестируя в эти компании, когда государство делает какие-то ставки на эти компании, когда банковская система начинает делать ставки. И это когда этот кризис может стать системным. Вот. И, к слову, кризис 2001 года не стал системным. Это была очень маленькая рецессия экономическая. То есть большое количество людей потеряли свое богатство, потому что упал стокмаркет в этот момент. Но при этом не было экономической рецессии. То есть вот это такое произошло очищение экономики от вот всех компаний, которые думали, сейчас заработают прибыль. И к 2001 году стало понятно, что эти прибыли откладываются, рынок упал. NASDAQ, это рынок был тех компаний на тот момент, который упал очень сильно, я не помню на сколько процентов, на 30-40% он упал, наверное. Но при этом не было рецессии. Ну, рецессия была очень маленькая в экономике. Выпуск в экономике не упал, потребление не сильно упало. И 2001 год это был такой как бы экземпляр большого финансового кризиса без больших экономических последствий. Этим это сильно отличается от 2008-2009 года, когда финансовый кризис тоже большой, превратился в достаточно большой экономический кризис. И в чем была разница? Разница была в том, что насколько сильно финансовый рынок пострадал от этого. Да? То есть если это в основном венчурный капитал и частные вложения в стокмаркет, ну да, какие-то люди теряют деньги, они должны пересмотреть свои взгляды на их потребление, как они потребление свое снизят. Как правило, это богатые люди, которым не надо пересматривать взгляды на свое потребление. Иногда это пенсионные сбережения, и, значит, надо более скромно, значит, готовиться к пенсии после такого кризиса и так далее. Но это не приводит к остановке финансовой системы. В тот момент, когда это влияет на банковскую систему, когда было много банковского кредита, а венчурный кредит не должен быть банковский кредит, то, что было в кризисе 2008 года, что вот эти mortgage-backed securities для рынка жилья, они стали большой частью активов банковской системы, и в результате этого банковская система сильно пострадала. В такой ситуации это может привести к полноценному финансовому и экономическому кризису. И, значит, вот весь вопрос в том, если это, опять же, это не вопрос, лопнет ли этот пузырь, что 100% большое количество компаний обанкротится. Здесь нет никакого. Мы не знаем, какие это будут компании. Это будут маленькие компании, которые не являются частью S&P 500. Или это часть больших компаний, будет корректировка их ценности. Вот то, что ты сказала, Magnificent Seven, 7 крупнейших компаний, на которых построена большая часть всемирного богатства сейчас, всех людей по всему миру, кто вкладывается в американские equities. Это не только американцы, это действительно весь мир вкладывается в американские equities сейчас. Возможно, произойдет огромная корректировка и стоимость этих компаний. Да, они могут упасть. Но можно вспомнить постпандемию, когда эти компании упали все в 3 раза. Tesla упала в 4, там Facebook упал, Meta в 3, Google упал в 3 раза. И это просто была корректировка после пандемии и даже не большой финансовый и экономический кризис. это вполне может произойти сейчас. И вот действительно вопрос в том, это будет больше похоже на 2001 год, и, скорее всего, пока что это выглядит так, или больше будет похоже на полноценный экономический кризис 2008-2009 года.
А каким может быть, если можно так сказать, механизм, как может выглядеть разрыв этого пузыря? Что может его запустить? Как это понять?
Да, ну... Опять же, смотри, как все эти пузыри устроены. Что проблема в чем? Что если бы мы... Ну, вот вроде как мы говорим, что понятно, что это пузырь, и многие компании обанкротятся, понятно, и у людей нет особенно сомнений. Но никто не знает, сколько этот пузырь еще будет надуваться. Да? И в этом... И как бы тут надо посоветовать, наверное, книжку «Big Short», которую мы часто приводим в пример, и фильм, который на основании был сделан. Он сфокусировался на 5 инвесторах, которые как бы предсказали... пузырь 2007 года на рынке жилья, который сдулся в 2007-2008 году, привел к экономическому финансовому кризису 2008-2009 года. Да? Но эта книжка не говорит о тысячах людей, которые тоже предсказывали это, но предсказали слишком рано, да, на несколько лет раньше. И вот тут я с Джейсоном Фурманом как раз не согласен, он это обсуждает. Все-таки важно предсказать пузырь. Но когда ты это говоришь, надо... пояснять, что свойство пузыря состоит как раз в том, почему этот пузырь рациональный пузырь, да, что с какой-то вероятностью он надувается завтра и с какой-то вероятностью он лопается. Никто не может предсказать, в какой момент он лопается. Это довольно-таки должно быть случайное событие, которое к этому приводит, которое не предсказывает. Если бы мы все могли предсказать, что пузырь лопается с вероятностью 90% завтра, то он бы лопнул сегодня. И, соответственно, наверное, бы лопнул бы и вчера. Поэтому речь идет о такой ситуации, где ты знаешь, что с какой-то вероятностью пузырь лопает, но с большой вероятностью он продолжает надуваться. И ты не хочешь пропустить момент надутия этого пузыря. Да? И ровно поэтому не очевидно, что инвесторам в среднем и даже каждому инвестору в частности нужно сейчас все распродавать. Почему? Именно потому, что с большой вероятностью этот пузырь еще будет надуваться до какого-то момента. И если ты продал, скажем, на 2-3 года раньше, чем пузырь лопнул, то ты, скорее всего, проиграешь, чем если бы ты сидел с этими же вложениями и дождался того момента, когда пузырь лопнул, и потерял бы в тот момент, когда пузырь лопается. Да? И это свойство этих вещей. Почему эти пузыри рациональные? Ровно по этой причине, что несмотря на то, что все понимают, что какая-то корректировка, скорее всего, произойдет, когда придет информация дополнительная, но есть вероятность, что это будет далеко вперед. И вот любопытно вспомнить, в какой момент в 90-е годы люди начали говорить о потенциальном dot-com-пузыре, за сколько лет до того, как он лопнул. За, видимо, за 2-3 года как минимум, и посмотреть, какая была правильная стратегия в тот момент. Да? Продать сразу или сидеть и дождаться, когда пузырь лопнет. И оказывается, что если ты на 2-3 года раньше бы продал, то это хуже стратегия, чем дождаться, когда пузырь... И это ровно почему мы можем это называть рациональными пузырями. То есть никто не совершает глупостей в некотором смысле. Да? Мы все понимаем, что, возможно, это произойдет с большой вероятностью. А, кстати, надо посоветовать статью в The Economist моей коллеги, моего научного руководителя и теперь коллеги Гиты Гопинат, которая пишет про все эти инвестиции. Я пришлю ссылку. У нее прекрасное обсуждение этой темы тоже с более пессимистическим взглядом вещи. Вот, действительно, огромное количество инвестиций всего мира сейчас идет в этот один сектор американской экономики фактически. Ну, потому что в китайскую экономику сложно инвестировать, да. А, в принципе, у них тоже происходит этот... И тут вот два интересные дополнительные темы. Что все это происходит на фоне конкуренции с Китаем, что это мы, в принципе, обсуждали, что это не просто рейс между несколькими американскими компаниями, но это еще рейс всем Китаем, который тоже, естественно, создает эти технологии. И вторая вещь, которую здесь нужно сказать, и этим отличается ситуация от 2001 года. Здесь есть такой интересный аспект, что есть небольшая вероятность, что когда появится этот artificial intelligence настоящий, да, и это я забыл сказать, что...
Да, погоди, давай здесь уточнять сразу, что значит появится настоящий искусственный интеллект.
То, что мы сказали, что есть эти large language модели, которые уже имплементируются на практике. Но есть вероятность, что эти large language модели превратятся в superintelligence. Они превратятся в сверхинтеллект, ну, то есть, условно говоря, это означает, что будет какое-то цифровое решение вопроса человеческого интеллекта в целом. Да? Что будет цифровой интеллект, который превзойдет человеческий интеллект во всем, что может делать человек, и, соответственно, произойдет повсеместное замещение труда с помощью физического капитала и цифрового интеллекта. Да? И вот есть некоторая вероятность того, что это произойдет. Вероятность этого, видимо, невысокая в обозримой перспективе. Ну, то есть она, естественно, есть, она нетривиальная. Значит, с какой вероятностью этот суперинтеллигенс появится через год, через 3 года, через 5 лет. И, значит, ну вот... как бы есть люди, которые верят, что это произойдет вот буквально в обозримой перспективе, на горизонте месяцев потенциально, но большинство все-таки людей думают, что горизонты этого, если это и произойдет, то годы или, возможно, даже десятилетия. Я не знаю, постоянно проводятся эти опросы, когда экспертов в artificial intelligence спрашивают, когда период появления суперинтеллигенса. Ну и суперинтеллигенс, кстати, книжка Ника Бострома, он ввел этот термин, но, значит, 20-летней давности книжка, но, значит, с тех пор... Это стандартно используемый термин, все понимают, что это означает. Вот, есть разные типы суперинтеллигенса. Вот спрашивают экспертов, и обычно они всегда говорили, типа, 50-100 лет. Да? Вот, любопытно, сколько они сейчас говорят. Наверняка этот горизонт снизился, но сколько они сейчас говорят, средний горизонт, оценка этих экспертов до появления суперинтеллигенса. Но, что важно, да, и вот мы говорили, что можно ввести эти large language модели в бизнес, но теперь появляется совершенно другая концепция каких-то безумных прибылей в будущем, от того, что ты заменишь вообще весь рынок труда. Это такая научная фантастика, но есть некоторая вероятность, что это произойдет. И вот теперь инвестиции в эти компании, в эти Magnificent Seven, становятся таким хеджем от того, что люди потеряют свои трудовые доходы в будущем. Да? Что типа вот сейчас всех заменит этот суперинтеллект. И помимо стандартной логики пузыря, у тебя есть еще дополнительная эта логика, что ты не хочешь упустить момент и вложиться в эти большие компании, которые, возможно, вообще... полностью перестроит то, как устроен мир, да, что и производительность будет расти совершенно по-другому, может быть, и, значит, трудовые ресурсы не так будут нужны в будущем, может быть, да, и вот эта инвестиция, они дают такой дополнительный хедж, да, то есть с большой вероятностью будет пузырь, но с какой-то вероятностью ты себя защищаешь, вкладываясь в эти компании.
Теперь давай, во-первых, мне кажется, важно все-таки уточнить, какие факторы сейчас скорее намекают, что это пузырь, а какие нет. И в подкасте, который мы сегодня уже сослались с Джейсоном Фурманом, он перечисляет обе эти стороны. Я, когда готовилась к этому выпуску, нашла много разных материалов. Некоторые из них однозначно говорят, что это не просто пузырь, а это просто пузырь для палаты меры весов. Что настолько он удовлетворяет разнообразным критериям пузырей, если сравнивать с технологиями прошлого, что лучше не придумаешь. Буквально лабораторно есть такая статья на сайте Wired, тоже могу ссылку оставить, довольно любопытная. Где ты на этой стороне, сколько как, на весах в пользу того, что это пузырь, или в пользу того, что, ну, пока что еще не ясно?
Ну, смотри, совершенно очевидно, что большое количество инвестиций, которые делаются в эту отрасль, обратятся в банкротство компаний. Чего мы не знаем, это будет банкротство большого количества маленьких компаний, и из них появится какое-то количество больших компаний. Тогда вообще здесь это нет никакой проблемы в такой ситуации, что многие компании пытаются имплементировать, есть большие ожидания того, что будет здесь успех, какие-то компании выиграют от этого, какие-то проиграют. Это на самом деле не ситуация пузыря. Ситуация пузыря состоит в том, если отдача на эти инвестиции систематически будет ниже для всех. Да? Что типа вот мы сейчас думаем. Ну, опять же, очень, это значит, тут надо пояснить. Есть ожидание отдачи на инвестиции. Это не пузырь, если инвестиции соответствуют ожиданию от этой отдачи. Если через там, несколько лет или там, 6 месяцев или 2 года мы поймем, что отдача на эти инвестиции меньше, чем мы рассчитывали, это не означает, что пузырь сейчас, это означает, что корректировка произойдет через 2 года. И в некотором смысле то, что произошло в 2001 году, произошло осознание, что прибыль, отдача в виде прибыли на инвестиции, которые делались в конце 90-х, откладывается. И поэтому нужна корректировка в цене. Вот в тот момент, когда в целом становится понятно, что будет корректировка, это момент, когда мы можем четко сказать, что есть пузырь. Да? То количество инвестиций, которое происходит сейчас, сложно себе представить, что оно превратится в прибыль. Быстро. И вот дальше мы все как бы понимают, что, скорее всего, столько прибыли не будет в обозримом будущем, но никто не хочет отстать от этой вот погони за той одной компанией, возможно, которая, или несколькими компаниями, которые будут доминировать мир в ближайшее будущее. Да? И вот кажется, что, с одной стороны, ясно, что такого количества прибылей в такой обозримой перспективе не будет, это более-менее понятно, и в этом смысле это соответствует пузырю. Но, с другой стороны, никто не хочет остаться на обочине истории также. И вот это, в некотором смысле, похоже, что происходило в 90-е годы. Понятно, что мы на пороге некоторой революции, понятно, что это что-то существенное, даже по минимальным, так сказать, оценкам того, сколько людей это заменит на рынке труда, это уже существенная вещь, но мы не знаем, что это существенная, там, условно говоря, масштаба там, радио, телевидения, интернета, или это что-то более существенное, как чего в человеческой истории мы не наблюдали, может быть, с индустриальной революцией там, до 150-летней давности, когда появились там, двигатели внутреннего сгорания и все технологии с этим связаны, или, может быть, там, электричество 150 лет назад, когда появилось и так далее. Такого ли это размера инновация, и смогут ли какие-то компании придумать, как из нее получить прибыль действительно, да? Вот. В этом смысле, значит, действительно кажется, что это скорее пузырь, чем нет, что прибылей, которые компенсируют эти инвестиции, не будет, но, с другой стороны, понятно, почему инвесторы не хотят стоять в стороне от этого, да? Ну, в общем, более-менее понятная ситуация, я бы ее назвал такой ситуацией рационального пузыря. Вот. Дальше тут надо пояснить, что мы с тобой уже много раз говорили, что такое пузырь, можно отослать людей к нашему выпуску про криптовалюты, самая популярная тема, все всегда хотят меня послушать. Что такое отсутствие пузыря? Отсутствие пузыря – это вот формальное определение, это ситуация, когда текущая стоимость компании или актива соответствует доходности от этого актива в будущем, фундаментальной доходности. Не то, за сколько ты можешь ее перепродать. Вот то, за сколько ты можешь ее перепродать, это как раз может вполне себе быть пузырь, да, то есть акцию МММ можно в какой-то момент перепродать задорого, и это как раз свойство пузыря, а вот какие дивиденды или прибыли ты можешь получить от актива, это его фундаментальная стоимость, да, и вот деньги, золото, биткоин, другие криптовалюты, это классические примеры, у которых есть стоимость только потому, что это пузырь, потому что ты планируешь перепродать этот актив завтра, у него нету фундаментальной стоимости. Акции компании, мы все-таки думаем, имеют фундаментальную стоимость, и поэтому по-другому их, так сказать, оцениваем. Да? Но мы живем сейчас в периоде, который очень интересный, где количество пузырей потенциально огромное, ровно потому, что происходит пересмотр ценности самого главного актива, который был в мире в последние там, 20-25 лет, это американских долговых обязательств. И вот мы находимся, это мы тоже обсуждали несколько раз с тобой, в предыдущих программах, что мы живем в мире, где есть огромное количество доходов и сбережений по разным причинам. Это и неравенство, которое приводит к тому, что доходы не тратятся на потребление, а богатые люди больше сберегают. Это и старение населения, и стареющее население как бы сберегает больше. Много разных факторов. Это и сверхвысокие цены на природные ресурсы. Есть многие страны, которые понимают, что это закончится, и сейчас сберегают все это дело. И мы живем в мире огромного количества сбережений и небольшого количества активов, в которые можно вложить. Да? И вот рынок ценных бумаг Америки стал тем активом, в который инвесторы по всему миру вкладывают. Да? Это тот рынок, который, с одной стороны, замещает более надежные активы, типа как государственные облигации, в мире, где есть в целом скепсис к возможности государства выплачивать по своим долгам в будущем, потому что есть огромные расходы, в целом все развитые страны находятся здесь, но появляются вот эти теперь рискованные активы, рынок ценных бумаг, который тебе дает какую-то вероятность колоссального успеха, да, и какую-то вероятность того, что этот пузырь сдуется, да, и вот все эти деньги, которые сберегаются, они в последнее время, это не только вопрос последних нескольких лет, но это, значит, начиная с 2014 где-то года, хлынули в американский рынок ценных бумаг, да, поэтому потенциальная корректировка этого рынка может быть огромная. Ты спросила, когда эта корректировка произойдет? Ну, кто же знает, это, значит, вот в тот момент,
нет, когда... Вот я хочу подчеркнуть, мне кажется, что важно, мой вопрос не про когда, в смысле, через сколько недель, месяцев,
что приведет к
этому? А что, да?
Да. Ну вот у нас есть много моделей, которые как бы не то, что сильно позволяют ответить на этот вопрос что ты можешь это померить в данных, но они объясняют, как эти механизмы происходят. Да? Индивидуальные инвесторы получают сигналы, и в какой-то момент достаточное количество инвесторов получает сигналы о том, что эти прибыли откладываются, начинаются продажи, одна продажа ведет за собой другую продажу, и значит, вот таким образом мы попадаем в ситуацию, когда ты переключаешься из рынка, значит, рынка быков в рынок медведей. Да? Значит, и, значит, вот, любопытно, я, честно говоря, не помню, что в 2001 году привело и стало триггером этого, но всегда происходит какое-то событие, которое становится триггером продаж, когда, значит, вот сейчас поток денег, который идет на покупку активов, превышает поток денег, который идет, поток, значит, желающих продать эти активы, но в какой-то момент это может повернуться, и тогда каждый, большое количество других инвесторов на рынке примет такое же решение продавать, да, вот, и это, значит, это может быть плохая новость о прибыли ChatGPT, да, о прибыли OpenAI, или
плохая новость. Ну да, тем более, что OpenAI собралась размещать свои акции на бирже наконец-то, об этом все больше слухов, тоже на этой неделе, ну, агентство Reuters.
Да, это интересная история, потому что OpenAI сам по себе должен быть non-for-profit после какого-то масштаба, но они пытаются разделить компании на две части, сделать одну часть for-profit, одну non-for-profit, и там все как-то это хитро устроено, non-for-profit часть сильно зависит от Microsoft. И я не супер классно разбираюсь в том, как все это они организовали, но, значит, вот в чем как бы был интересно слушать Сэма Альтмана, там, 10-летней или 7-летней давности, что он говорил, что OpenAI – это компания non-for-profit, когда она вырастет до там, 100 миллиардов долларов, а не триллиона, то после этого вообще все выплаты дивидендов в каком-то виде закончатся, и это превратится в такую non-for-profit компанию. Это была такая идея.
Да, это звучало так практически каким-то романтизмом. Ничего себе, не коммерческое, да, не ради прибыли, а ради развития больших технологий компании.
Да, да, но оказалось, что это слишком большая история, чтобы такое могло произойти. Ну, в общем, я не знаю, стоит его обвинять сильно. Да, стоит его обвинить, но, в общем, можно его понять тоже. Не знаю, на самом деле, как совсем правильно об этом думать, вот. Но это факт. Вот. И, значит, вот вопрос в том, может, придет какая-то плохая новость от какой-то из этих компаний, от квартального отчета там. Или, может быть, просто поток денег, цена на нефть обвалится, и поток денег из каких-то стран закончится в результате какого-то там другой новости о рецессии где-то в экономике. Все это может стать триггером. Ну, почему это рациональный пузырь? Потому что мы можем только дать какие-то вероятности этого. Да? И мы знаем, что с большей вероятностью в следующем месяце пузырь будет расти, с меньшей вероятностью он лопнет. И значит, вот как только эта вероятность того, что он лопается, перейдет выше какого-то уровня, это тот момент, когда инвесторы начнут продавать, и продажи одних инвесторов приведут к такому кому снежному. Да? Ну вот это та ситуация, в которой мы живем. Какие инвестиционные советы здесь? Ну как бы, если ты продаешь один актив, тебе надо предложить какой-то другой актив, который ты вместо этого купишь. Да? Можно купить, если это большие эндаументы, они могут продать вот это все и купить лес в Канаде где-нибудь, да, например. Частному инвестору купить лес в Канаде сложно, но можно искать какие-то там альтернативные источники вложений, которые будут более надежны. Но проблема в том, что если такое падение будет, то упадут, видимо, все активы одновременно. И сейчас еще кто знает, что произойдет с долгом, да, вот действительно, что может стать мегакризисом, если какой-то финансовый кризис в частном секторе приведет еще к коллапсу долговых обязательств в государственном секторе, но вероятность это не такая большая, потому что если ты продаешь акции, опять же, тебе нужно что-то покупать, и вот в тот момент, когда ты хочешь продать все акции, то люди переходят к самому надежному государственному долгу, да. Значит, вот вопрос в том, кто предложит этот самый надежный долг в нужных объемах. Обычно на все предыдущие времена это был американский государственный долг. Но предыдущие кризисы, да, 2001 года, 2008 года и так далее, спрос на американский долг рос в эти моменты, и, значит, доллар укреплялся в эти моменты. Это как было предыдущий период. Кто же знает, как это будет сейчас?
Чуть возвращаясь к теме искусственного интеллекта, я попробую все-таки опять умышленно наивный вопрос немножечко из серии «Когда?» задать. И ты сейчас не раз говорил, и когда читаешь об этом, можно довольно много встречать упоминаний, мол, ну, прибыли, их просто надо подождать. Они будут когда-нибудь потом, что сейчас там, компании думают, как лучше использовать искусственный интеллект, инвестируют, да, в такие кадры, как мы сегодня уже говорили. А этот срок ожидания, что мы можем про него сказать? Каким долгим он может быть? Он от чего-то зависит? Или это тоже какая-то непредсказуемая история, да? Случится какой-то триггер, который заставит перестать ждать? Да. Или можно ждать десятилетиями?
Нет, ну смотри, это же net present value, это дисконтированная сумма. Если ты откладываешь на год, ты дисконтируешь на необходимый дисконт, который у тебя есть, да? То есть если это сейчас... безрисковый дисконт, это 4%, условно говоря, то, что ты можешь получить в государственных облигациях. А поскольку это связано с риском, то дисконт больше. И, значит, вот все, ты откладываешь, значит, на год, и тебе надо это дисконтировать. Если ты отложил это на 10 лет, ты очень сильно это дисконтируешь. Ну, то есть, надо взять один... Если 10% дисконт ты используешь из-за риска, то, значит, 1.1 в степень 10, это ты очень сильно уменьшаешь эти прибыли. То есть даже если те же прибыли откладываются на 10 лет, то ценность компании очень сильно падает. Плюс есть периоды, когда дисконты сильно растут. Когда, значит, вот кризисные периоды, они связаны с тем, что фактически мы можем их моделировать о том, что это периоды, когда инвесторы увеличивают свои, то, что мы называем дисконт-факторы, дисконты, что они не готовы терпеть ни риск, ни время. Да, и они хотят здесь и сейчас, и поэтому начинают распродавать активы. То есть все это, конечно же, с собой связано. Вот новость о том, что прибыли откладываются или будут меньше, они часто сопряжены с тем, что инвесторы становятся более не, как бы нетерпеливы. Да? И когда они становятся нетерпеливы, они начинают продавать эти активы, и вот это запускает этот цикл. Все это, как работают эти финансовые циклы. Ну, насколько это полезно как знание, полезно понимать, что происходит, но это не сильно тебе помогает предсказать будущее, потому что, опять же, да, это рациональный пузырь, да, и, значит, бороться с рациональным пузырем очень сложно. Мы не поговорили про вопрос, что делает государство и что должно делать государство в такой ситуации. Это, значит, неочевидный вопрос.
Ну да, и где вообще здесь должно быть его место?
Да, я, честно говоря, не так подробно слежу о всех вещах, которые делает государство, но видно было из новостей, что они берут, на самом деле, доли в компаниях. Это вообще удивительные новости. Такого в Америке, я не помню, когда, чтобы было, чтобы государство брало доли в частных компаниях. Это переход к какому-то...
Госкапитализму?
Да, такой госкапитализм, который в Америке, я уж не знаю, когда встречался, это, я не знаю, в азиатских странах было, в Японии было, в Германии было, но вот Америка этого все же избегала. Я не знаю, имело ли государство доли в железнодорожных компаниях 200 лет назад, да, там, но, возможно, оно помогало инвестировать, субсидировало, и это правильно, государство должно субсидировать фундаментальные инвестиции, должно субсидировать инфраструктуру и так далее, но брать доли в компаниях – это довольно-таки необычная вещь, и это приводит к тому, что вот то, что мы говорили, что потенциально может быть кризис государственных финансов в результате этого кризиса по разным причинам, потому что в моменты кризиса государство увеличивает расходы, но если это еще приведет к тому, что государственные активы, которые они думали, обесценятся, да, то это вообще другая ситуация. Я, честно, не знаю, насколько большой и плохой масштаб этой проблемы. Вот. Другая вещь состоит в том, что государство может ограничивать кредитные условия, да, поднимать процентную ставку, если она думает, что это пузырь, и разрушать пузырь таким образом, делая эти инвестиции более дорогими. Государство может ограничивать заимствование, но обычно мы это делаем, когда заимствование типа банковского типа, а не венчурного типа. С точки зрения государства, если это венчурный капитал, если частные инвесторы покупают рынок ценных бумаг, если венчурные компании equity type, то есть это не долг, который как бы должен быть обещан с выплатой, с гарантированной выплатой, а если это equity type, то есть, ну, если разорилась компания, то и ты разорился как инвестор индивидуальный, но ты никому ничего не должен при этом, государство, в принципе, не должно в это вмешиваться. Кроме как, если оно считает... что у рынка какие-то неправильные ожидания заведомо, то государство может корректировать, пытаться эти ожидания. В частности, более жесткой монетарной политикой это можно делать, либо более жесткой кредитной политикой. Да? Вот. Обычно в таких циклах, как сейчас, государство не вмешивается ни со стороны покупки активов, ни со стороны ограничения роста. Да? Вот 2008-2009 года – это другая история, когда государство видело, что условия займов, банковских займов, были некачественные, да, когда, значит, частный сектор не выполнял свой due diligence, это действительно такой кейс, как государство должно было вмешиваться. В Европе, вероятно, в 2000-е годы, когда было огромное заимствование в Испании, Португалии, Греции и других странах, возможно, государство должно было бы вмешиваться, потому что это им были такие банковские заимствования, где банки не выполняли свой due diligence, видимо, когда давали в долг. Но это другая ситуация сейчас, поэтому совершенно не очевидно, что есть пространство для государства что-то делать. Вот. Но это интересный вопрос. Чем больше будет надуваться этот пузырь и дальше будет продолжать расти сток-маркет, тем больше будет вопросов к государственной политике в этой области.
Я хочу тебе напоследок задать вопрос об отстающих в этой самой гонке в таком страновом разрезе. То есть мы с тобой сейчас в основном говорим про США, а что с экономиками развивающимися, скажем так, это часто комплимент, потому что некоторые отстающие экономики очень плохо развиваются, и мы понимаем, что в том числе здесь мы, к сожалению, имеем в виду текущее состояние российской экономики. Как они будут чувствовать себя, как они будут функционировать в условиях, когда мир идет вот в этой гонке к настоящему искусственному интеллекту, а им достается в этот момент что? И страшен ли для них этот пузырь?
Ну, я не уверен, что России в этом контексте так интересно обсуждать. Это страна, экспортирующая энергоносители, и значит, в большем степени зависит от того, как меняется спрос на энергоносители. Тут надо понимать, что все эти отрасли суперэлектроинтенсивные, и в этом смысле спрос на электричество будет сильно расти, но это сопряжено с развитием новых технологий. Вот весь вопрос состоит в том, насколько спрос на электричество будет опережать или на самом деле приведет к созданию альтернативных источников энергии. Это будут локальные источники энергии, то есть солнечные панели где-нибудь в Аризоне для строительства всего этого хорошо подходит. Там, я не знаю, небольшая территория в Аризоне позволяет обеспечить дешевой электроэнергией. Ну, большие инвестиции, опять же, но дешевая электроэнергия в тот момент, когда она есть с точки зрения производства. И сейчас огромную роль играет строительство атомных электростанций. Я видел какую-то картинку от стоимости атомных электростанций в Америке и в Китае, и Китай выигрывает эту гонку, и они стоят огромное количество атомных электростанций, насколько я понимаю. А в западном мире атомной электроэнергии, вот в Европе ее вообще отменили, несмотря на то, что в Германии ее пытаются совсем запретить, во Франции она там 40%, кажется, всей электроэнергетики, но они не строят активно новые заводы. И вот одна из технологий, которая могла бы быть нужна, это как раз маленького размера атомные электростанции, это такие новые технологии, которые дата-центры и так далее могли бы строить локально для себя. Значит, это вот такой большой вопрос, и насколько это... То есть, мне кажется, по результатам всего этого, технологий производства энергии будет больше, чем... Они вырастут быстрее, чем спрос. То есть, это часть транзита. Мы переходим к не карбоновым, не к углеродным источником энергии, и, видимо, это сильно подтолкнет эту индустрию, вот этот спрос, который приходит от дата-центра. Это, мне кажется, основное последствие для России, что продавать довольно-таки дорогую российскую нефть будет сложнее со временем. Ну, опять, это вопрос 10-летнего горизонта, 20-летнего, 30-летнего горизонта, но это, значит, более или менее очевидно. Я бы сказал, что это основные последствия. Дальше, что касается... Более интересный вопрос – это где Европа, да, вот, который мы все время обсуждаем. И мне тут сказали на каком-то другом эфире, что мы ругаем с тобой Европу слишком много. Вот. Но действительно, да, вопрос в том, где останется Европа по результатам всего этого, потому что она пропустила действительно всю эту отрасль. Это довольно-таки интересный разговор, как это произошло. И вот вопрос в том, почему европейского сток-маркета не так много. Ну вот если ты покупаешь европейский сток-маркет, на какие компании там ты делаешь ставку, да, там, я не знаю, я, честно говоря, не знаю, большинство европейских компаний, они еще и частные ко всему, в том смысле, что они не торгуются.
Неторгуемые, в смысле.
Неторгуемые на рынке ценных бумаг, там, по-моему, Volkswagen, одна из крупнейших компаний, до сих пор частная компания, IKEA, по-моему, частная компания. Казалось бы, это то, где, значит, вот сток-маркет должен развиваться, а эти компании, поскольку в нем не участвуют. Но это вопрос, если ты покупаешь европейский сток-маркет, на самом деле, какие компании ты покупаешь, что ты ожидаешь от них в будущем? Это, значит, вот большая проблема и всей Европы, и инвестиции в Европу. Ну, там есть действительно AI-технологии в Европе до какой-то степени, но это, конечно, выглядит как Европа полностью отстала и от Китая, и от США в этом вопросе. Это большая региональная проблема для вот этого крупного, мирового, богатого региона, который полностью отстал от этих технологий. Ну, если вдруг произойдет пузырь и окажется, что эти AI-технологии ни к чему не привели, то, может быть, Европа и окажется в выигрыше в некотором смысле. Но все же кажется, что мы уже видим, что что-то с этими технологиями произойдет. Мы не до конца понимаем, что, но это все-таки большая история, где Европа сильно отстала.
А не Европа, мир за пределами. Про Китай мы уже коротко сказали. Ну или, скажем, Индия.
Да, нет, это большой вопрос. То есть, с одной стороны, есть страны, которые будут лидировать в технологиях и создавать прибыли таким образом, а будут другие страны, которым будут доставаться эти технологии для использования. И вот есть крупный вопрос, что произойдет на рынке труда в связи с этим, насколько повсеместно это произойдет. Ну вот хороший пример – это такси без водителя, да, driverless car. Когда она появится? Эта технология будет только в богатых странах, потому что в более бедных странах зарплаты низкие и имеет смысл водителю все равно водить машину. Или это технология, которая будет повсеместна. Но вот в контексте Америки, что любопытно, что, видимо, если эта технология появится в ближайшее время, она уже есть, насколько она обширно будет введена, она, видимо, будет введена во всех городах. Не только в городах, где высокие зарплаты, как там Сан-Франциско, Остин, Нью-Йорк, Бостон, но и в городах, где гораздо более низкие зарплаты, как там, я не знаю, Детройт, Индианаполис, я не знаю, города в Охайо. И там это может заместить большое количество людей, которые полагались на вот заработки в Uber как источники дохода. Да? И в этом смысле это такая проблема, как, ну, естественно, ее надо обсуждать. Я не уверен, что у нас есть отличное представление того, как все это произойдет и насколько это повлияет на развивающиеся страны. Ну, а где строить дата-центры? Ну, их надо строить там, где значит, рейдерского захвата не будет этих дата-центров, и где электроэнергия дешевая. Вот оказывается, что электроэнергия дешевая, она, ну, в таких необычных местах. Там, где ветра много, там, где солнца много, и там, где можно атомную электростанцию построить легко. Да? И вот, но это такая вещь на 10, все-таки 10 лет вперед, как эта альтернативная электроэнергия будет получаться. А, нет, ну, уже? Какой же есть еще источник электроэнергии? Это... Ох, как же он называется? Что-то связано с водородом, да? Как же называется?
А, ну да, ну просто водород, да, это какая-то большая тема мировой энергетики.
Да, и вот насколько это
называется? Стабильную и безопасную выработку.
Как же он называется? Не синтез, а... Но это тоже потенциальная технология. И сейчас есть гонка в технологиях за дешевую, чистую электроэнергию. Это не такой большой вопрос, будет ли она, ответ, да, она будет. Весь вопрос в том, как будет устроена, значит, ландшафт этой энергетики, какая доля будет получаться из солнца, вероятно, большая, но, так сказать, непредельная, а что станет предельным источником этой энергии, да? Атомная энергия тоже конкурирует с солнечной, потому что она непредельная, не последний кусочек единицы энергии ты будешь получать, а... то, что мы называем инфрамарджинал, а вот что станет предельным источником, это там водородная энергия, газовая энергия или что-то еще, это вот вопрос того, как этот ландшафт этого рынка будет устроен, но понятно, что что-то с этим произойдет. Зрители нас поправят.
Обязательно. Я как раз хотела к зрителям обратиться. Мне кажется, это такая обширная, такая увлекательная тема, что наверняка, не наверняка, а точно, мы много чего не затронули. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы именно про искусственный интеллект, его последствия и для рынка труда, и для экономики, что вас занимает, что вам осталось непонятным. Очень любопытно, что интересует наших зрителей. И, кстати, ваш опыт тоже, возможно, личный, с использованием искусственного интеллекта в работе, конечно, у нас будет нерепрезентативная выборка, но это просто любопытно в нашем с вами клубе, что происходит.
Кого вы уже заместили?
Да, что мы заместили и как это происходит?
Кого из членов семьи удалось заместить искусственным интеллектом? Всегда есть такой риск.
Да, будем надеяться, что все-таки это пока не происходит и есть... живое общение, а искусственный интеллект чему-то более утилитарному служит. Ну что, на этом на сегодня поставим точку.
Да, Маргарита, пойдем работать, пока нас не заместил искусственный интеллект. Сколько нам...
Да, или придумывать, как нам его использовать. Это был Олег Исхоки, профессор Гарварда, наш самый увлекательный экономист. Меня зовут Маргарита Лютова. Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь на новые встречи, на ваши лайки, на ваши комментарии. Конечно же, подписки. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. На Breakfast Show. Всего вам доброго.